Так, Максим Юрьевич Щепакин, кадастровый инженер, сегодня в студии. И Оксана Неруш, практикующий юрист. Оксана Анатольевна, здравствуйте. Да, проблема, которую, собственно говоря, хочу с вами сегодня обсудить, она совершенно недавно стала для меня проблемой. Я вообще жил в полном неведении относительно этого. Мы тут, собственно говоря, перед эфиром уже успели обсудить. Оказывается, есть такое прям понятие – коттеджное рабство, вот, которое заключается буквально в том, что люди, живущие за... с виду примечательными и привлекательными вот, коттеджными поселками, вот, тоже периодически плачут. Как вот, помните, это сериал был такой «Богатые тоже плачут». Да. Вот мы думаем, что они там все себе такие счастливые. Оказывается, все с точностью наоборот. Кто следит за нашим телеграм-каналом, Оксана Анатольевна тут недавно даже опубликовала небольшую заметку. Оксана Анатольевна, кстати говоря, участник нашего проекта «Красный репортер», который объединяет внештатных корреспондентов информационного агентства «Аврора». Ну, вот, собственно говоря, заметка в том и... А, собственно, что я, Оксана Анатольевна, давайте вы сами. Что за коттеджное рабство такое и как в него попасть?
Коттеджное рабство – это название, которое люди выстрадали, и оно вот так вот сформулировалось само, потому что люди не видят выхода законным образом. Каждый знает о том, что развитие малоэтажной России имеет стратегически важное значение, и расселение городов, и демография, и безопасность, и развитие экономики непосредственно связано с тем, в каких условиях, в каких обстоятельствах мы живем, как развита и представлена государственная сфера, как развита промышленность, как развита социальная сфера, как приспособлена малоэтажная Россия к развитию семей, рождению большого количества детей, получению образования, поддержанию здоровья, повышению культурного уровня и доступа к местам приложения труда. И, конечно, каждому хочется жить на свободе, хочется жить вольно. Маленькая квартира не предполагает большой семьи. И в надежде улучшить качество своей жизни, люди переезжают за город. После развала Советского Союза осталась проблема с приватизацией. Мы сейчас не будем ее трогать. Большинство застраиваемых земель как раз попали в частные руки и осваиваются строительством. И мы видим в рекламе такое название «коттеджный поселок». Мы понимаем, что такого термина нет. Есть населенные пункты, к которым мы привыкли, и это дает людям ожидание определенного стандарта уровня жизни. Некоторые люди склонны больше заниматься сельским хозяйством, все еще оставаясь недалеко от места приложения труда, и создаются садовые некоммерческие товарищества. И я хотела бы заметить о том, что 15 апреля на заседании Президиума Госсовета по вопросу инфраструктуры для жизни президент отметил важность проблемы, и эта проблема осознается, и мы надеемся на то, что она будет решена на государственном уровне, потому что, к сожалению, на сегодняшний момент местная власть совсем бессильна, и региональная власть тоже не может решить стоящие перед людьми задачи.
Бессильна против чего?
Бессильно против произвола собственников земельных участков, предназначенных для общего пользования, для строительства социальных объектов, для уличной дорожной сети.
Речь идет о владельцах участков, на которых построен тот или иной коттеджный поселок.
Как правило, земли сельхозназначения переходили в собственность к частным лицам, разделялись, осваивались, и потом, не имея законодательного обязательства передавать земли общего пользования под улицами и под строительство социальных объектов и под благоустройство, земли оставались в частной собственности, не изымались в казну. Как правило, собственники вот этих вот изначальных земельных участков, не чувствуя своей обязанности перед населением, рассматривают строительство таких так называемых коттеджных поселков как проект, долгоиграющий проект. Мне даже иногда кажется, что основную прибыль эти лица видят не в строительстве жилья и не в развитии жилого сектора, а как раз в том, чтобы каждого жителя в таком так называемом коттеджном поселке посадить на абонемент. Люди редко быстро понимают, что на самом деле они оказались в заложниках. Их устраивает ощущение некоторой элитарности или некоторой закрытости. Но, к сожалению, органы государственной власти не могут попасть на такие территории, потому что собственники улиц перегораживают проезд к местам скопления людей, к местам проживания, устанавливают плату за проезд, устанавливают какие-то свои придуманные условия, не предусмотренные законом. И силовые подразделения не могут проехать и посмотреть, как живут люди, безопасно ли. Органы, которые контролируют нормативное состояние земель общего пользования, благоустройства, также не могут проехать. Сети, как правило...
Вы буквально подразумеваете платный проезд в свой же коттеджный поселок? Или...
Редко это называется платный проезд к своему дому. Как правило, такие лица говорят о том, что они устанавливают контрольно-пропускной режим. Контрольно-пропускной режим, как мы помним, могут установить только силовые подразделения или собственник своего собственного земельного участка, волен распорядиться им, как хочет, или силовые подразделения, Федеральная служба безопасности, МЧС, МВД, Росгвардия, органы местного самоуправления также должны в рамках осуществления земельного контроля регулировать свободный проход, проезд людей к своим домам. Но они тоже бессильны, потому что земли под уличной дорожной сетью, как правило, находятся в частной
собственности. Вы говорите «бессильны», я понял. Я имею в виду все-таки. Буквально речь идет о платном проезде в свой же коттеджный поселок?
В конце концов, да.
Да.
Мы не можем отказаться от этого контроля.
То есть за то, чтобы к тебе проехал та же самая «Газель», привезла воду, для того, чтобы тебе приехало что-то, то есть выставляется определенная плата. В зависимости от тоннажа автомобиля.
А чек, ну, условно говоря, в чеке что написано?
Контрольно-пропускной режим.
Дело в том, что, например, мне уже два или три года не выставляют, потому что я начал задавать вопрос, на основании чего вы препятствуете проезду к моему земельному участку. Мне показали, что из там 715 жителей, 20 жителей написали письмо, просим установить платный проезд. Вот. Я как бы оспорил данное решение. Я не знаю, за что платят люди. Вот. Но о том, что как бы такая плата введена, как бы есть тарифы в зависимости от тоннажа автомобиля, там, газель, там еще что-то, да, люди платят.
Мы с Максимом Юрьевичем, как выяснилось, соседи. Я, правда, живу в свободной деревне, а он, вот, видимо, в несвободном коттеджном поселке.
Вы говорите, свободная деревня – это может быть временным решением, потому что сегодня свободная деревня, а завтра вас объявят малоэтажным жилищным комплексом, вы так же само войдете.
Нет, у нас шансов нет, мы прям вот буквально деревни через нас ездят, поэтому как даже огородиться не можем при всем желании.
Да, как бы есть.
Расскажите об ужасах соседнего коттеджного поселка. А то мы тоже с легкой завистью на него смотрели, потому что, ну, все-таки, как я уже сказал, наша деревня не так ухожена, как...
Слушай, ну, что значит ужасы? Вопрос простой, да, то есть в декабре прошлого года провели газ к моему соседу, да, то есть это было декабрь. В январе месяце забыли залатать дырки, ну, прям в асфальте. То есть, как бы асфальт начал разрушаться. Написал письмо в Минчистоты Московской области. Они мне прислали ответ: мы не можем проехать, у вас шлагбаум. Все. Соответственно, что у нас сегодня получается? Уже апрель месяц, дырки не залатаны, асфальт разрушается. Вот. Требования к благоустройству автомобильных дорог не соблюдаются. Вот. При этом в таких вот закрытых агломерациях это не один пример, да, то есть у меня есть решение суда, которое вот вынес в конце прошлого года 10-й арбитражный апелляционный суд, постановление 21 ноября 2024 года, где в описательной части суд четко пишет, что оказывается, в таких закрытых агломерациях, о которых мы говорим, отношения собственников индивидуальных жилых домов и поставщиков коммунальных ресурсов, гарантирующие реализации, не урегулируемые отдельными нормативно-правовыми актами.
Иными словами, никакого закона, регламентирующего происходящего за забором привлекательного коттеджного поселка, не существует?
Это не я говорю.
А мы тогда к практикующему юристу.
Я предполагаю варианты два. Первый вариант, который по моему ощущению, предусматривался законодательством. Земли общего пользования, я буду называть их землями общего назначения, включая туда земли общего
пользования. Я на всякий случай уточню, вы тоже житель такого вот поселка?
Если можно чуть подробнее, расскажу об особенностях. Но в конце концов попала точно так же. Покупая дом с пятнышком земли в 3 сотки, мы предполагали оказаться в селе. В селе, в котором ведется новое строительство, и должна была быть построена социальная инфраструктура по нормативам, предусмотренным для градостроительства. Но градостроительная документация была утверждена, но инвестиционного контракта между застройщиком и органом местного самоуправления заключено не было. Сроки реализации проектной документации не утверждены. И теперь вот мы не знаем, когда это будет реализовано. Последние 5 лет мы стараемся с соседями, стараемся потребовать от органов государственной власти, местного самоуправления, чтобы построили пожарное депо на 4 автомобиля, предусмотренные проектной документации, опорный пункт полиции. У нас живет уже около 10 тысяч человек только в нашей застраиваемой части.
Поселок на 10 тысяч человек?
Это не поселок. 220 гектар, вот в нашем случае, 220 гектар осваивается градостроительством. И рядом есть еще пятна, 9 гектар, 20 гектар. Старая часть села тоже расстраивается. Это хорошее место, оно хорошо расположено.
То есть речь не идет о чем-то с забором большим, да? А просто...
Ну, какой смысл гаражить 220 гектар? Даже если... Ну, во-первых, это не реализовано сейчас, они не огорожены, там стоят заборы на каких-то местах, какие-то заборы составляют заборы, ограждающие частные земельные участки. Люди с индивидуальными домиками огораживают свои участки, эти заборы составляют
какой-то... Я так понимаю, что это все-таки Ну, я понимаю, что это как проблема в определенном смысле общая, но они несколько разные. То есть, если в вашем, Максим Юрьевич, случае речь идет о неком произволе владельца земли, то в вашем, Оксана Анатольевна, случае речь идет о том, что создаются большие населенные пункты, в которых не доходит социальная инфраструктура.
Проблема как раз в том, что в нашем случае развивается населенный пункт, село, большое село. У Максима Юрьевича развивается садово-некоммерческое товарищество. Вы...
Разрешите, я поправлю.
На 700 тоже, кстати, домов, да?
Разрешите, смотрите. Ну, так как вы наш сосед, вы же прекрасно видите. У нас
сосед. Теперь буду добавлять.
Вот. Там есть несколько групп микрорайонов. Да, это там те же самые варежки 1, 2, 3. У них как бы один подход к организации территории проживания. Есть всякие вот эти вот наши, там, где я проживаю, лосиные парки, у них как бы другой подход к проживанию. Но общее количество жителей, о которых можно говорить, что там появилось в связи с созданием этих неких агломераций, да, как с разным подходом, там уже больше 15 тысяч человек, по моей информации. Вот. И на эти 15 тысяч человек до сих пор не построено депо. Да, то есть, например, вот у меня горел сосед зимой. Зимой, утром, я в 8 утра проснулся, горел сосед, мы постарались развернуть там шланги и так далее, но время прибытия первого пожарного наряда мы зафиксировали в 32 минуты.
Поэтому говорить... Я 31 просто декабря тоже горел, мне повезло больше, ко мне приехали через 5 минут. Вот, а где у нас пожарка там?
Ближайшая возле церкви. Медвежьи озера.
Возле церкви разве нет пожарки?
Нет. Вот, это Медвежьи озера, вам действительно повезло, наверное, просто машина была рядом. Вот, и это не единичный случай, да, то есть в настоящий момент территория ведения садоводства, да, так называемые ТВСы, они могут вполне спокойно конкурировать с закрытыми агломерациями в наземных населенных пунктах. Доходит до того, что, в силу своей деятельности я бываю во многих подобных местах. В некоторых местах территория ведения садоводства выглядит намного лучше, чем другие такие же агломерации в земных населенных пунктах. Но у них есть разный подход к правовой подход. Да? То есть, если там в земных населенных пунктах можно говорить, что действительно не урегулированы вопросы взаимодействия да, вот, когда дороги остаются в частной собственности. То, что касается наших земель СНТ, где организованы территории ведения садоводства, у нас же все урегулировано. Да, то есть есть специально отдельный нормативный акт, 217-й федеральный закон, согласно которому мы должны и жить. Да, то есть там выделены земельные участки под земельные участки общего назначения, там выделены земельные участки под индивидуальные жилые дома, там садовые или огородные земельные участки. Вот, и четко сказано, что земельные участки общего назначения должны находиться в общедолевой собственности. Вот, но проблема в том, что неувязка данного закона с 218-м федеральным законом о государственной регистрации, она не позволяет в момент раздела больших вот этих вот наделов сразу же зарегистрировать право общедолевой собственности на дороге.
Почему?
Ну, потому что, не, вот, потому что нет, так, так нельзя. Необходимо, чтобы вид расширенного использования можно изменить только на основании градостроительной документации. То есть мы берем, то есть латифундист берет большой надел, разрабатывает градостроительную документацию, утверждает ее в органе местного самоуправления, только потом идет в Росреестр делить и переводить данные земельные участки там, из одного вида расширенного использования в другой. Вот. А что сейчас происходит? Происходит просто нарезка земельных участков, вид расширенного использования не меняется, дороги остаются в собственности исходного пользователя, а участки вокруг продаются.
По факту вот в вашем поселке именно так?
Так точно. В 2012 году была утверждена градостроительная документация.
И не существует закона по изъятию у него этих земель? Коллективный
Конституция Российской Федерации говорит следующее, что вопросы, связанные с оспариванием прав, могут быть разрешены исключительно в судебном порядке.
Подавали?
В настоящий момент мы, слава богу, смогли найти проект планировки территории и неимоверными усилиями смогли внести его в ОСГД Московской области.
ОСГД это что?
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Это, по идее, когда вот приходят, например, там, документы в Росреестр, регистратор смотрит, так, нажимает кнопочку, раз, территория ведения садоводства, разработана градостроительная документация. Тест, мы должны действовать исключительно там, на основании там, проекта межевания территории, делить земли. Соответственно, дороги должны уйти в общедолевую собственность.
Иными словами, до того, как вы это сделали, подача в суд даже не имела бы смысла, потому что суд не мог бы запросить информацию о том, кому принадлежит земля под улицей.
Не так. Кому принадлежит земля под улицей, под дорогами, под уличной дорожной сети, она была в ЕГРН. Но вопросы, связанные с законностью нахождения на этом праве, даже ставить нельзя было. Потому что, именно градостроительная документация, да, там, проект планировки территории, проект межевания территории, определяет, что вот этот кусок земли, вот именно он должен быть в общедолевой собственности.
Я просто немножко не понимаю, поэтому буду уточнять. То есть, иными словами, вот если вы сейчас захотите убрать КПП из поселка, вы это можете сделать? Что вам мешает это сделать? Вот у вас 700 домов, 700 человек вышли и убрали.
Смотрите, некоторым жителям необходимо КПП. Да, то есть они говорят, нам необходим вот этот вот статус закрытости.
Мы хотим, чтобы земля закрыта. Понятно, хорошо. Значит, договориться вы можете?
Когда люди не могут договориться, они должны обращаться к закону. Вот в нашем случае легитимным способом договоренности является там некое образование ТСН. Товарищ собственников недвижимости, для жителей, которые входят в территорию ведения садоводства. Но, насколько я помню, жители пытались несколько лет назад восстановить деятельность ТСН. Да, то есть, ну, как бы общего языка не нашли.
Это вот то, что мы с вами, в частности, обсуждали. Людей-то объединить очень сложно. Разрозненных людей победить очень несложно.
Мне кажется, есть некоторая граница, некоторая ватерлиния. Все зависит от того, сколько людей и по какому вопросу вы хотите объединить. Если мы говорим о каком-то не очень большом сообществе, где люди друг друга знают и доверяют друг другу, и они знают своих соседей, я предполагаю, что это что-то от 20 до 50 домовладений. И тогда они, имея в равных долях вот эти вот земли общего пользования, могут единогласно все 100% принять решение. Да, мы хотим закрытости. И это будет здорово. И это тот самый первый способ закрытости. законный, и я его приветствую. Люди могут хотеть жить уединенно, доверяя друг другу и зная друг друга. Если же мы говорим о том, что развиваются большие населенные пункты, в которых живет очень много людей, и люди априори не могут знать друг друга, и они, может быть, и не хотят такой камерности, они хотят жить в развитом населенном пункте, они хотят социальную структуру, они хотят транспортное обслуживание, они хотят безопасность, обеспеченную государственными силовыми подразделениями, то перегородить улично-дорожную сеть, единственный въезд, и сказать, мы будем охранять и заботиться о вашей безопасности, это нелепо, и профанация, это невозможно. Это невозможно.
В законе нет такой формулировки, нелепо.
Не просто нет такой формулировки. В законе, по крайней мере, Московской области о благоустройстве есть прямое указание, запрещающее установку преград, и в том числе шлагбаумов, на улицах.
Так, и в чем проблема тогда?
А проблема как раз в том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти региональные ничего не могут сделать с собственниками земельных участков под этой уличнодорожной сетью до тех пор, пока не будет погашено право собственности, до тех пор, пока земельные участки
под улицами не будут. Подождите, если вы говорите, что согласно законам нельзя устанавливать на улицах шлагбаум, они их ставят.
Я вам больше скажу. Закон о благоустройстве в равной степени распространяется и на собственников земельных участков, у которых есть право частной собственности. Но, к сожалению, реальность такова. И сейчас я вижу несколько судов, где добросовестная прокуратура выходит с исками к администрациям и к собственникам земельных участков. И я вам скажу, что такие судебные процессы происходят очень непросто. Конечно, тому судебному процессу, который я наблюдаю и аккуратно слушаю, я желаю победы прокуратуре.
Мне очень понравилось словосочетание «добросовестная прокуратура». Это только в нашей стране может быть такая поправка.
Четвертая ветвь власти.
Прокуратура бывает разная. Бывает добросовестная, бывает прокуратура, да?
Бывает по-всякому. Обычно бывает по-разному. И в прокуратуре бывают добросовестные и недобросовестные люди. И я всем сердцем желаю генеральному прокурору уже в конце концов навести порядок, потому что это как раз и есть самый важный для простых людей орган, защищающий наши права, права неопределенного круга.
Я вот опять же, как обыватель мыслю, хотя не так часто приходилось в жизни с кем-то или с чем-то судиться, но почему это все не доходит массово до суда? То есть вы вот говорите практически, я так понимаю, о неких единичных случаях, где вот добросовестная прокуратура что-то все-таки куда-то довела. Почему? В чем проблема?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика». Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Трудно сказать. Я думаю, что есть некоторое лобби. Это лобби связывает органы местного самоуправления и собственников земельных участков. Это потрясающий бизнес на сферах, в которых люди не имеют права выбора. Мы не можем выбирать, каким образом попасть к своему дому. Мы можем подъехать к своему дому только по этой улице. Мы не можем выбирать, каким сетям жизнеобеспечения будут подключены наши дома, если я сейчас не говорю об индивидуальном обеспечении, септик или скважина. Если дом подключен к центральным коммуникациям, мы не можем выбирать, да, и мы в этой части тоже зависим от застройщика. Мы можем купить дом под подключенными коммуникациями, но сведения об этих коммуникациях не внесены в единый государственный реестр, не входят в утвержденные схемы, схемы утверждаются органы местного самоуправления. И об этих сетях никто ничего не знает, на эти сети могут быть не установлены тарифы. В нашем случае мы потратили около 3 лет на то, чтобы понудить застройщика поставить сети на кадастровый учет и получить тариф полного цикла. Вы не представляете себе, сколько сил было задействовано. Это была прокуратура наша на земле, это была областная прокуратура, это было Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство энергетики. Это долго и трудно продолжалось. Много встреч, много совещаний, много переписки. Нужно понимать, что переписка тоже отнимает много вашего времени, и из них порядка 90% будет пустой, то, что потом потребует обжалования. Это все время, ресурсы, время простых людей, отнятые от своей непосредственной жизни. Нам нужно расти детей, нам нужно обустраивать дом, нам нужно трудиться, кормить свои семьи.
Выход из этой ситуации какой? Я бы даже сказал, централизованный выход. Ну, то есть должен появиться какой-то, не знаю, большой-большой закон, который все это регламентирует, или что?
Я думаю, что те изменения, которые приняты законодателем в течение последних пары лет, имеет смысл распространить на отношения, возникшие ранее. Я вижу позитивные изменения. Я вижу пробелы, которыми пользуются недобросовестные лица. И я вижу потрясающий закон, принятый в 2014 году. И он должен был заработать с 2015 года, с 1 января. Я хочу воспеть оду законодателю за 209-й федеральный закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Если бы этот закон заработал, и санкции за него были бы ощутимыми, и срок исковой давности был как минимум 3 года, и если бы у прокуратуры...
Люди не знают, что это за закон.
Люди не знают, я сейчас расскажу. Это потрясающая конструкция. Этот закон предусматривает учет и контроль с органов государственной власти, с органов местного самоуправления, исполнение всех своих функций по обеспечению каждого жилого дома, каждой единицы жилой, каждый жилой дом. Неважно, что это квартира, блокированный дом или индивидуальный жилой дом. Оснащением, системами жизнеобеспечения. Каждый орган в своей части должен носить информацию в систему ГИС ЖКХ, а человек должен из своего дома, может, он не обязан это делать, органы государственной власти обязаны носить информацию о системах жизнеобеспечения, расчетах за жилищно-коммунальное обслуживание в систему ГИС ЖКХ. У человека есть такое право. И если бы каждый орган исполнял свою функцию, например, назначен региональный оператор. У этого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами есть определенная территория. Значит, в систему ГИС ЖКХ должна выгрузиться, что все жилые дома на этой территории должны обслуживаться вот именно этим региональным оператором. И тогда все организации, которые подменяют собой сбор денежных средств за регоператора, останутся не у дел и будут искать себе какое-то более достойное исполнение. У меня нет ответа на ваш вопрос.
А у вас? Можно добавить?
Мне бы хотелось, чтобы это работало.
Именно про то, что гарантирующая организация, которая назначена на определенные микрорайоны, да, в качестве водоснабжения и канализации, именно на эту тему и было то решение суда, о котором я говорил, где суд говорит, что у нас не хватает вот законов для того, чтобы внести эти дома в ГИС ЖКХ и чтобы показать, подключены они, там не подключены и так далее.
Ну как, вот же 209-й какой-то закон, говорят, есть.
Есть.
Хороший закон. И 217-й федеральный закон есть. И статья 259.1 Гражданского кодекса Российской Федерации есть, которая четко говорит о том, что все имущество, которое создано для обслуживания другого имущества, должно перейти в общедолевую собственность. Тоже есть.
Да.
И статья...
Проблему-то поняли. Выход покажите.
С технической точки зрения, наверное, законодателю стоило бы приостановить создание любых вот таких закрытых агломераций из больших кусков земли до разработки градостроительной документации и внесения ее в ОСАГО. Да.
Не получится.
А, соответственно, ком будет нарастать. Ком будет расти, и однажды наш президент на госсовете задаст вопрос, почему сейчас, если сейчас у нас развивается малоэтажное жилищное строительство, то оно может однажды приостановить свое развитие, потому что не будет четких правил игры.
И мне бы хотелось еще заметить, что те системы жизнеобеспечения, сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, введенные в эксплуатацию 10-15 лет назад, они изнашиваются каждый день, но никто из органов государственной власти и местного самоуправления не знает о их фактическом состоянии, потому что инвентаризация не производится, и информация об этих сетях не вносится в те самые утверждаемые схемы. Застройщики, как правило, очень неохотно дают документы технологического присоединения. Есть утвержденный пакет документов, который говорит, что вот до этой точки разграничения отвечает ресурсоснабжающая организация. Информация о сетях должна быть внесена в единый государственный реестр недвижимости, и тогда ЕГРН выгрузит, Росреестр выгрузит информацию об этих сетях в ту самую систему ГИС ЖКХ. И эти сети свяжутся с моим жилым домом, информация о котором тоже есть в ЕГРН. И вот через эту систему кодов территориальных, через утвержденные органами местного самоуправления схемы и заключенных документов технологического присоединения, нам, простым людям, в своих индивидуальных жилых домах не придется бегать ни за застройщиком, ни за собственником сетей. Нам нужно открыть эту прекрасную систему ГИС ЖКХ и увидеть, водоснабжение осуществляется вот этой организацией, и с использованием этой системы ГИС ЖКХ заключить договор в электронном виде. Захочется внести какие-то дополнительные условия, захочется потреблять ресурс сверх утвержденного норматива, или захочется еще каких-то дополнительных условий, можно заключить договор на бумажном носителе, почему нет? Но вот эта вот сама по себе функция заключения договоров с использованием ГИС ЖКХ, она практически не реализуется. Ну, в качестве примера скажу вам, что с гарантирующим поставщиком Мосэнергосбыт Московской области, Мосэнергосбыт, я заключала договор 10,5 месяцев. И в это время я испытывала давление от застройщика. С региональным оператором...
В чем это давление выражалось?
Они рисуют документ, внешне напоминающий платежные документы за жилищно-коммунальное обслуживание, за жилищно-коммунальное обслуживание. И у них нет тарифа, у них нет технологического присоединения, у них нет договора со мной, но они считают, что они оказывают мне услуги. Суд, к сожалению, на сегодняшний момент видит жилищно-коммунальные услуги. Мне трудно оценить, по какой причине судебная система не разбирает подробно такие дела. Дело, разрешенных в строгом соответствии с законом, я могу посчитать по пальцам. Народ стонет от того, что происходит на земле, от застройщика, от бездействия муниципалов и от реакции судебной системы. К сожалению...
Что говорить? Да. Я уже в настоящий момент нахожусь 4 года в суде, да, со своим... компания, которая называется управляющей компанией, но у которой нет ни лицензии на управление, ничего. Она арендует дороги у своего же учредителя. То есть, как бы, у них учредитель компании, он предоставляет в аренду дороги, предоставляет в аренду коммуникации. Первый суд, который прошел в Бабушкинском суде города Москвы, он оценил все. Да, и отписал решение, где со ссылками, вплоть до того, что было выявлено, что данная управляющая компания не ведет бухгалтерский учет корректно. Да, то есть введение бухгалтерского учета, которое напрямую влияет на тарифы и так далее, прямо в решении суда указано, что ведет с нарушениями требований. Вот, разрешили в мою пользу. Апелляция и кассация была разрешена в пользу данной, я ее называю, псевдоуправляющей компании. Вот, но если мы в суде первой инстанции в общей сложности провели около, наверное, где-то 16 часов, да, в заседаниях, то апелляции и кассации это были заряд 10 минут. В апелляции мне спросили, у тебя есть шлагбаум? Говорю, да, есть. Говорю, все, за него плати. Кассация просто, там даже, по-моему, никаких вопросов не было, сказал, все, подтверждаем решение апелляции.
Спрошу по-другому. Вот вы это обозначили так метафорично, про снежный ком, который нарастает рано или поздно докатится до президента. Ну вот если никто, кроме президента, такие вопросы у нас, судя по всему, не решает, то что нужно сделать, чтобы снежный ком до него докатился поскорее? Вот он недавно докатился до меня. Я же говорю, как сказал вначале, понятия не имел о том, что такая проблема вообще существует. А я, оказывается, окружен ею прям. В буквальном смысле,
ну, потому что наша
деревня вот буквально окружена этими коттеджными поселками.
В которых, кстати, есть письма от Мособлархитектуры, есть письма от замглавы администрации городского округа Щелково, согласно которым на территории городского округа Щелково отсутствует такое понятие, как коттеджный поселок. Официальные письма.
Мне кажется, вы меня немножко не понимаете. Вот смотрите, вы вот сюда пришли для чего?
Нам хотелось бы осветить проблему и поставить ее ребром.
Тот, кто вот, должен вас услышать, это кто?
Мы рассчитываем на две аудитории. Первая аудитория – это люди. Конечно, люди. Нам бы хотелось, чтобы люди осознали свои обстоятельства и отодвинули горизонт планирования от сегодняшнего вечера, скажем, на 10-15 лет. Вперед и предположили, как они будут жить, что будет с их сетями, что будет с их благоустройством, что будет с их инфраструктурой, что будет с их транспортом, как они будут жить. Останутся ли их дети на этой земле, если ничего, кроме шлагбаума из необходимых для жизни вещей там нет? Нужны школы, нужен транспорт, нужны
не о проблеме,
социальные значения.
О людях.
Люди, да. И когда люди поймут?
Вы о людях в поселках этих?
О людях мало... Давайте я все-таки скажу малоэтажные застройки. В современной малоэтажной застройке.
Что вы хотите сказать этим людям?
Этим людям я хочу сказать... Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на своих детей, осознайте, в каких обстоятельствах вы живете, и объединяйтесь, пожалуйста. К сожалению, обстоятельства такие, что государственная власть будет вынуждена решить эту проблему. Некуда деться, этот ком докатится. И чем быстрее мы будем жить с таким осознанием, как будто этот ком уже прикатился, и уже беда в доме, тем быстрее мы соберемся с силами и начнем эту проблему решать. Мне бы не хотелось, чтобы при решении этой проблемы люди между собой ссорились. Мне бы хотелось, чтобы эта проблема решалась мирно, за столом переговоров и руководствуясь законом. Для того, чтобы руководствоваться законом и выйти из этой трудной ситуации мирно, я обращаюсь ко второй аудитории, к законодателю. Дорогой законодатель, очень прошу вас, пожалуйста, ускорьтесь. Эта проблема касается... Много людей. Эта проблема касается людей от Калининграда до Владивостока. Не нужно думать, что это только Московская область. Нет, так везде. Мы видим, что происходит в других регионах, мы общаемся между собой. И люди на грани отчаяния. Да, люди терпят. Люди понимают, что сейчас такое время, когда нужно быть собранным и не нужно поддаваться панике. Но вы поймите, пожалуйста, что люди терпят.
А законодатель скажет вам, ну вот вы же сами говорите, 209 закон прекрасен, мы сделали для вас все, что могли, да, а уже не от нас зависит, что этот закон не работает, а от судебной системы.
Что хочет закон... Давайте постараемся в своей обычной жизни заниматься своими обычными нуждами и обращаться в суд только в том случае, если вопрос совсем никак не решается. Но мы сейчас говорили о том, что для решения обычных бытовых вопросов люди вынуждены очень много времени проводить в судах. Это очень странно, обсуждать вопросы оплаченной и внесенной в ГИС ЖКХ коммунального, расходов за коммунальное обслуживание, оплаченной и внесенной в ГИС ЖКХ, повторно обсуждать в суде. Почему суды принимают такие исковые заявления по подложным документам, по странным документам, составленным в нарушение требований законодательства, мне трудно ответить. И это, конечно, перегружено.
На полном серьезе. Разве ответ не очевиден?
Я воздержусь.
Да, а что, вы на радио «Аврора». Здесь можно не стесняться.
Суды, очнитесь.
Суды, очнитесь, это хорошо. Давайте поговорим о первой части вот этой аудитории, потому как, на самом деле, апеллировать-то следует именно к ним. Потому как что законодатель, что суды наши, это примерно одинаковый сорт людей. И эта система, она как бы поражена. И боюсь, что придется сначала дождаться, пока она немножко упадет. Я вот о чем говорю, когда спрашиваю, вы абсолютно справедливо сказали про объединение, но нужно дать инструмент. Есть инструмент? Я под инструментом подразумеваю, что есть же куча сообществ. Вот тот же самый вот этот коттеджное рабство, про который, с которым я Крупнов-то познакомил. Людям нужна инструкция. Во-первых, вы же сами знаете проблему. Ну, какой процент коттеджного поселка готов активно участвовать в борьбе? 1, 2?
3, 5.
3, 5 – это уже очень активный коттеджный поселок. Это неважно даже, о чем мы говорим, коттеджный поселок или дом. Ну, то есть, край 5%. Ну, Гумилев говорил, что пассионариев там, в зависимости от политической обстановки, от 5 до 7%. Но я скорее склонен согласиться, не больше. Вот. То есть, людей, которых нужно призывать к объединению, их вообще немного. Вот. Но им нужно дать инструмент. Они должны, условно говоря, получить прям буквально методичку. Так, ребята, если у вас вот эта проблема, то делаем вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Подаем жалобы сюда, 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 выполняем действия в таком порядке. Есть такая штучка?
Такая штучка выложена в огромном количестве, в разных вариантах на том самом телеграм-канале «Коттеджное рабство». И если дать себе труд почитать немножко историю, то мы увидим, что, к сожалению, очень небольшой процент услышан властью и реализован. К сожалению, это очень трудно, это правда очень трудно. И среди тех 5-7% действительно отчаяние достигло такого уровня, что люди говорят, мне дешевле заплатить, чем стоять в суде. Но есть люди с очень острым чувством справедливости и с большим вот тем самым горизонтом планирования. Мне некуда бежать, здесь моя семья, у меня за спиной дети, и мне бы хотелось, чтобы они остались жить в этом доме, и им было комфортно. И тогда я понимаю, что я не могу оставить этот дом и эту землю в таком зависимом от странных частных людей состоянии, и я буду ее защищать. Я воспринимаю суды как боевые потери, да, так бывает. Я воспринимаю усилия, которые я прилагаю, как защиту своего дома. Это мой небольшой окоп. Это мой небольшой окоп. Если люди между собой будут объединяться и делать понемножку. Это трудные материи. Жилищные отношения, земельные отношения – это очень трудные материи. Для того, чтобы сделать хорошо, нужно погрузиться. Не у всех есть время, чтобы это делать. Каждый из нас обременен семьями. Свободного времени не так много. А эта сфера требует большого погружения. Поэтому требовать от людей вставайте, пишите, что-то делайте, я не смогу. Но некоторые простые вещи я все-таки у людей попрошу. Пожалуйста, не поленитесь, зайдите в систему ГИС ЖКХ и проверьте, внесена ли информация о вашем доме. Проверьте, внесена ли информация о ресурсоснабжающих организациях, о региональном операторе, о фонде капитального ремонта, который обслуживает ваши дома. Проверьте, пожалуйста, внесена ли информация об управляющей организации. Проверьте, пожалуйста, выгружены ли платежные документы. Только будучи размещенными в системе ГИС ЖКХ, они делаются законными. По большому счету, все остальное, макулатуру, которую мы получаем и не видим, размещенные в ГИС ЖКХ, это не платежный документ, это что-то, литературное произведение, не знаю, как это сказать. Проверьте, пожалуйста. И, пожалуйста, обращайтесь в свои госжилинспекции или Министерство чистоты Московской области и просите содействия. Прошу провести проверку по факту невнесения информации организации, поставляющей воду в мой дом. Прошу провести проверку по факту неразмещения платежных документов региональными операторами. Пожалуйста, делайте это. Это то небольшое, что не требует ни ума, ни квалификации, ни времени, ни погружения. Это, да, госуслуги, может быть, не все хотят, но люди, которые пользуются госуслугами, пожалуйста, не поленитесь, делайте это. И, к сожалению, нужно набраться терпения. Это не так быстро. Быстро и не так легко. Но я надеюсь, что это поможет показать государству, сколько жилых домов на самом деле есть, и как они оснащены системами жизнеобеспечения. Чем хороша еще эта система ГЖКХ? Она предполагает размещение расчетов за обеспечение жилых домов фактически от вашего дома, из вашего кошелька или из вашей банковской, от вашей банковской карты. Через эту систему должно быть возможно проследить расчеты до электростанции, которая выработала электроснабжение, или до скважины, которая подняла воду. Мы должны видеть, в каком состоянии эта вода, не только мы, органы государственной власти. И каждый орган в соответствии с своими полномочиями может проверить. А там смотри, вдруг, если сведения о сетях зайдут в систему ГИС-ЖКХ, не придется поднимать тарифы, я уверена. Эти денежки найдутся. И состояние сетей будет понятно государству, и будет понятно, кто за что отвечает и кому что делать.
А есть какая-нибудь вообще, ну, не знаю, юридическая служба, которая этим занимается? Ну, словом говоря, телефон, по которому человек может позвонить, или вот это коттеджное рабство, это, в общем, сообщество, куда
можно нырнуть? Я о таком не знаю. Вот, я... Службы нету. Да, есть чат коттеджное рабство, действительно размещена информация. Что делать, если тебя не пускают? Кому звонить? Там, вплоть до того, что там вашу машину остановили перед КПП, требуют какие-то документы, позвоните там 112, но вызывайте не наряд полиции, а вызывайте Росгвардию, потому что Росгвардия отвечает за лицензионную защитную работу. Вот. Но это, да, все вскрыто какими-то большими там текстами, действительно нужно время для того, чтобы в это погрузиться, изучать. Вот. Вопросы там связанные с ГИС-ЖКХ, даже для меня очень тяжело. Вот когда Оксана рассказала мне, естественно, поставил себе дом, госуслуги, заставил всех внести туда свой счетчик, и Мособлгаз, и Мосэнергосбыт, и гарантирующие организации, все внесли. Вот, я там подаю заявки, подаю показания счетчиков, там же оплачиваю. Вот. Что касается всех остальных вопросов...
На этом ГИС-ЖКХ можно все это делать?
Так точно. Я сейчас пытаюсь загрузить, но, к сожалению, видимо, еще несколько миллионов человек хотят зайти, потому у них технические работы, вот, пытаются их завершить до 16.50.
Заинтересовали я супруги, как минимум, скажу. Но она этим занимается просто, может, там и делает.
Да, соответственно, ну, в ней действительно вот привязан дом жилой. Все, внесли показания, выставили счет, мы оплатили, никаких уходов на другие счета, все как бы, все там. Вот. А вот все остальные платежи, которые там выставляют, они выставляют в виде там отправки на почту и потом стоит судебное извещение.
Так, может быть, какая-нибудь общественная организация, которая этим занимается?
Пока нет, но, так, может, видимо, вы... она назревает. Видимо, создание такой организации назревает.
И людей... почему бы вам не поднять этот флаг? Я вам лично имею в виду.
Мне лично поднять флаг. Мне нужно время, чтобы принять решение. Это большая ответственность. Но я сейчас могу сказать, что всем, кто обратился ко мне с вопросом,
я отвечаю. Так вам можно обращаться? Оставить контакт можно в описании к ролику? У него просмотров будет немного. Вас прям сильно-то не достанут, мне кажется.
Попробовать. Я прошу понимания, что я, возможно, не отвечу немедленно, потому что...
Ну, то есть контакт можем оставить.
Контакт можем оставить, да, и я по мере возможности буду помогать.
Ну, это лучшее, что я могу услышать от наших гостей. Юрий Щепакин и Оксана Неруш были сегодня с нами в студии. Обсуждали коттеджное рабство, которое от многих наших обывателей-то сильно скрыто, даже вот от меня, хотя я... живу в непосредственной близости от этих вот новоиспеченных рабов. Спасибо, что нашли время.
Вам спасибо.
Вам спасибо.